Выпуск последних известий его подготовил и представил Александр Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пхеньян объявило согласие заморозить свой ядерный реактор в Ёнбене. Выполнит ли руководство КНДР свое обещание? Владимир Путин продолжает поездку по странам Персидского залива. Некоторые депутаты Думы предлагают переименовать московскую станцию метро «Библиотека имени Ленина». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на многосторонних переговорах по ядерной программе КНДР в Пекине сегодня объявлено о достижении важной договоренности. В обмен на экономическую помощь Пхеньян согласился заморозить атомный реактор вблизи города Ёнбен и опечатать ряд других своих ядерных объектов. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Северная Корея в течение 60 дней останавливает реактор в городе Ёнбен и допускает инспекторов МАГАТЭ на все интересующие их объекты. В качестве первоначальной компенсации Пхеньян получит 50 тысяч тонн мазута. В дальнейшем, по мере выполнения других пунктов соглашения, КНДР будут поставлены еще 950 тысяч тонн топлива, а также продовольствие. Кроме того, Пхеньян обязуется в дальнейшем информировать всех участников нынешних переговоров о других своих ядерных программах, которые могут быть прекращены, в том числе связанных с производством плутония. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Пекине по итогам 6-сторонних переговоров при участии двух корейских государств – Китая, США, России и Японии. Говорит представитель Китая на встрече Ву Давэй.
Для достижения конечной цели соглашения о полном ядерном разоружении Северной Кореи, Пхеньян должен остановить атомный реактор в Ёнбене и допустить на ядерные объекты международных инспекторов. В обмен в КНДР будут поставлены около 100 тысяч тонн мазута и гуманитарной помощи. Первая партия составит 50 тысяч тонн топлива. Дальнейший график и форма поставок будут обсуждаться рабочими группами.
Как подчеркнул глава американской делегации на переговорах Кристофер Хилл, предварительное соглашение вполне отвечает интересам Вашингтона.
Мы одобрили предварительное соглашение. Как я уже говорил вам вчера, Китай прекрасно выполнил работу.
В документе говорится, что КНДР должна начать налаживать отношения с США и Японией. Вашингтон сообщил о готовности установить с Пхеньяном дипломатические отношения и исключить Северную Корею из списка государств-спонсоров международного терроризма. По мнению Андрея Иванова, журналиста газеты «Коммерсант», специалиста по международным проблемам, сегодняшний результат – прямое следствие изменений, в том числе внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.
Победы в Конгрессе демократов, республиканская администрация Джорджа Буша оказалась в довольно сложном положении. Демократы критикуют по многим параметрам, по многим позициям администрацию, в том числе по внешней политике. И вот сейчас, за год до выборов, республиканцам просто необходимо показать, что хоть где-то, хоть в чем-то во внешней политике они оказались успешными. Для американцев, конечно, это означает шаг назад. Причем довольно значительные уступки. Если мы говорим о том, что они согласились увеличить поставки нефти с 500 тысяч тонн до миллиона в год, это очень серьезная, в общем-то, помощь режиму, которая обеспечивает ему возможность сохранить себя.
Главное, что следует отметить, договоренность с КНДР достигнута фактически только на словах. В окончательном виде документ еще должен быть подписан всеми 6 участниками переговоров. В прошлом Пхеньян уже несколько раз в самый последний момент отказывался ставить подпись под схожими соглашениями, к недоумению и возмущению остальных участников переговоров. Летом прошлого года Северная Корея впервые провела испытания баллистической ракеты, хотя и неуспешные. А в октябре первые испытания ядерного оружия, что фактически поставило 6-сторонние переговоры на грань полного краха. Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии МИДа России, специалист по Корейскому полуострову, считает, что ни о каком значительном успехе на переговорах с Северной Кореей пока речь не идет. Пхеньян, по его мнению, продолжает игру с западными странами, то соглашаясь с их предложениями, то отвергая их, используя свою ядерную программу как средство простого шантажа для получения топлива и продовольствия.
Что касается прорыва, то, видимо, это, кстати, прорыв начали говорить рано. И прорыв это заключается, на мой взгляд, в том, что в принципе удалось договориться о чем-то. Долгое время эти переговоры вообще шли безрезультатно. Это, в принципе, повторение пройденного, но только на новом уровне. В начале 90-х годов было соглашение о том, что корейцы будут получать 500 тонн мазута и прекратят свою ядерную деятельность. Теперь они получают 1 миллион тонн. И уж совсем не прорыв, это отказ корейцев от демонтажа реактора в Нюнбёне, а лишь отказ от его использования на какое-то время. Потребности корейцев нефти где-то около 3-4 миллионов тонн. Ну, 1 миллион тонн уже они мазута, это уже хорошо, часть из которого, конечно, может быть использована для получения электроэнергии. Корейцы находятся в крайне тяжелом положении. Практически последние 15 лет экономика не развивается. Тем более она не может развиваться без энергоресурсов. Это как средство выживания для северокорейцев, вот это соглашение, это только так можно это рассматривать.
Мнение Валентина Моисеева, бывшего заместителя директора Первого департамента Азии МИДа России. Как считает международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, успех на переговорах с КНДР в Пекине, если можно говорить об успехе, в первую очередь заслуга Китая.
Эта помощь экономическая, которая сейчас предложена в нынешнем соглашении, она включает не только мазут, она включает еще и продовольствие, что очень важный момент для Северной Кореи. Дело в том, что сейчас шестая часть всего продовольствия, потребляемого в стране, это гуманитарная помощь, которая оказывается Северной Корее. После того, как в июле прошлого года Северная Корея провела испытание ракеты еще, эта международная помощь гуманитарная была заморожена, и Северная Корея оказалась действительно в очень сложном экономическом положении. А то, что энергетика Северной Кореи разрушается, и единственный поставщик серьезный – это Китай, на втором месте Россия, на третьем Иран, это известно как бы с 50-х годов. Дело в том, что до разъединения Северной и Южной Кореи северная часть снабжала энергией весь корейский полуостров. Сейчас страна полностью зависит от поставок с китайской стороны. И то, что это соглашение было все-таки предложено и вроде как принято, показывает, что, конечно, было серьезное давление на Северную Корею со стороны Китая. Для Китая в первую очередь важно, чтобы нынешний режим в Северной Корее сохранился, потому что крушение этого режима вызовет естественный поток беженцев, особенно в Маньчжурию, вызовет отток, в том числе совершенно непредсказуемых военных и рассредоточение военных запасов корейских по региону, чего Китай очень боится. Для Китая ядерная программа Кореи была даже вторичной угрозой по сравнению с угрозой падения режима. И, конечно, если в данном случае Китай надавил на Северную Корею для того, чтобы Северная Корея заморозила ядерную программу, то это было сделано в первую очередь для того, чтобы сохранить этот режим, а не разрушить его.
Мнение моей коллеги, международного обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной. Следующий раунд шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР должен пройти в Пекине 19 марта. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Московское время 16:15. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы. Как сообщает военная прокуратура, 22-летний военнослужащий, находясь на посту, выстрелил себе в грудь из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли 2 милиционера, еще 2 ранены. Верховный суд России вновь признал законным привлечение сенатора Андрея Вавилова к уголовной ответственности, отклонив жалобы его адвокатов. По данным Генпрокуратуры, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов причастен к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. Северокавказский окружной военный суд освободил под подписку о невыезде 2 российских офицеров, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Чечне. На волнах «Радио Свобода» информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Достигнуто соглашение о замораживании северокорейской ядерной программы. На каких условиях Пхеньян согласился на эти уступки? Владимир Путин обсуждает в Омане ближневосточные проблемы. Может ли Россия сыграть заметную роль в их решении? Эксперты оценивают олимпийские шансы Сочи. Почему эти оценки получаются такими разными? Еще одна тема. Книга Жака Ширака взбудоражила Париж, как во Франции относятся к политикам Дон Жуаном. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» другой мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем сегодня пишет пресса?
Здравствуйте. Ну, о чем пишут, это с какой стороны посмотреть? Вот в российских обзорах иностранной печати, например, на сайте Inopress.ru, главной темой выглядит визит Владимира Путина на Ближний Восток и его идея возрождения газового картеля. Действительно, об этом пишут. Например, британская «Гардиан» пишет, что Россия напугала Европу своими разговорами об образовании газового картеля. Газета ссылается на мнение аналитика из Oppenheimer & Company в Нью-Йорке, сказавшего, я снова процитирую, «глобального газового рынка пока не существует». И если Россия, Катар и Иран договорятся, это заставит Запад зарабатывать категорию газовых запасов, которые находятся в отдалении от центров потребления и переработки, например, на Аляске или где-либо еще. Guardian напоминает читателям, что в январе Иран выступил с заявлением в пользу образования такого картеля, однако тогда Россия принизила значимость этих планов. Но вот Путин вчера обозначил, что эта идея активно изучается. Но все-таки центральная тема сегодняшних публикаций в Европе, как мне представляется, вовсе не это.
Владимир, что же тогда?
Ну, думаю, что проблемы, связанные с терроризмом в разных местах мира. Практически все европейские газеты пишут сегодня о вчерашних терактах в Ираке, в результате которых погибло более 130 человек. О взрывах в Ливане, приуроченных террористами ко второй годовщине убийства бывшего премьера Рафика Харири. В итальянских газетах о возрождении активности террористов, считающих себя наследниками дела Красных бригад. В мюнхенской «Зюддойче Цайтунг» большая статья о предстоящем освобождении из тюрьмы активистки ротоармии «Фракцион» Бригитты Монхаупт, отсидевшей уже 24 года за участие в убийстве председателя Западно-германского союза промышленников Ханса Мартина Шлейера и банкира Юргена Понта. Она была приговорена к 3 пожизненным срокам плюс 15 годам. Вот такой странный приговор. А теперь, по сообщению «Зюддойче Цайтунг», занимается проблемами жертв и обдумывает пути того, как можно обратиться к близким погибших. С их стороны в этой публикации очень резкие возражения против ее освобождения.
Владимир, и в завершении вы обычно готовите публикации на неполитические темы. Есть ли такие сегодня?
Ну, я обратил внимание на 2 таких. Вот в германской Die Welt отчет о вчерашних пресс-конференциях на Берлинале, Берлинском кинофестивале 3 блондинок. Публикация так и обозначена «День блондинок». Речь идет о выступлениях и пресс-конференциях актрис Шарон Стоун, Эммануэль Берр и Кейт Бланшетт. Особенно потрясла своим выступлением Шарон Стоун. Его газета сравнивает с речами Джона Фицджеральда Кеннеди, пафосом, откровенностью и оптимизмом, если угодно. Шарон Стоун, в частности, охарактеризовала современное общество как общество Прозака. Это распространенное лекарство, антидепрессант. Сравнила сексуальные сцены из своих фильмов с гуманитарной помощью этому больному обществу и попыталась вселить в зрителей надежду. Главное, сказала она, не в том, кто упал и кто его толкнул. Все решает способность подняться. И, кстати, для того, чтобы подняться, надо часто лечь. И этому посвящена статья в сегодняшней «Гардиан» о пользе послеобеденного сна. Благодаря ему, пишет газета, ссылаясь на исследования британских и греческих ученых, я цитирую дальше, риск смерти от сердечной недостаточности у работающих мужчин снижается на 64%. А у меня, между прочим, до сих пор в кабинете нет дивана.
Надеюсь, начальство вас услышит. Спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Владимир Тольц. Московское время 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». За поездкой президента России Владимира Путина в страны Ближнего Востока, особенно после его недавней речи в Мюнхене, внимательно следят и в Вашингтоне. Итак, какие цели, по мнению американской администрации, преследует глава российского государства, встречаясь с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Иордании? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов беседует на эту тему с американским экспертом.
Вопрос Илану Берману, вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике. Как видятся в Америке цели поездки Путина в Саудовскую Аравию, Иорданию и Катар? Как попытка России вернуть ту роль, какую играл раньше Советский Союз в этом районе мира, и создать здесь противовес американскому влиянию? Или все же превалируют не политические цели, а чисто денежные?
Я думаю, всего понемногу. Россия долго выжидала, удастся ли Америке добиться успеха на Ближнем Востоке. Решив, что позиции Соединенных Штатов в мусульманском мире вообще и в арабском в частности ослабли, Россия начала шире демонстрировать независимость своей внешней политики и готовность ответить на проникновение Америки в сферу российского влияния в Центральной и Восточной Европе, проникновением России в сферу американского влияния в арабском мире. Пока Америка занята Ираком, Россия может укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И какова же реакция Америки на это? Я полагаю, что для Соединенных Штатов такое развитие событий не слишком приятно, поскольку Россия выступает на стороне противников Америки и укрепляет их лагерь. Это еще больше осложняет американскую стратегию войны с терроризмом. Но практически у Соединенных Штатов нет сейчас возможности противостоять российской политической экспансии на Ближнем Востоке. Еще Америку беспокоит возможный союз ведущих нефтедобывающих стран Саудовской Аравии и России. Такой союз представляет угрозу нашей энергетической безопасности. Энергетический рынок, и так не являющийся свободным, станет еще менее свободным, как только разовьется тот тип союза, который создает сейчас Кремль. В последнем номере журнала «Парад» в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Пост» опубликован ежегодный список худших диктаторов мира. В этом списке саудовский король Абдулла занимает 5-е место, а президент Путин, попавший в список впервые, 20-е. В данном случае можно сказать, рыбак рыбака видит издалека. У администрации Буша внешняя политика основана на требованиях плюрализма и демократии в других странах, а когда ведут переговоры такие государства, как Россия и Саудовская Аравия, неудобные вопросы о демократии, о правах человека не возникают. Другими словами, когда Путин говорит с королем Саудовской Аравии, то оба знают, за кем последнее слово. Это делает их отношения намного стабильнее. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московское время 16:25. В эфире программа «Время свободы». В Нижнем Тагиле продолжается расследование обстоятельств убийств молодых девушек. Тела девушек, которые считались пропавшими без вести, были обнаружены в массовом захоронении. Подозреваемые арестованы, однако следствие движется медленно, а число пропавших без вести на Урале во много раз превышает число найденных тел. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Несколько лет назад во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле была зарегистрирована фирма по доставке на дом продуктов и напитков, и стали пропадать молодые женщины. То, что эти факты взаимосвязаны, стало очевидно примерно год назад, когда на заброшенном полигоне в окрестностях города было обнаружено массовое захоронение девушек. Опуская тонкости оперативной работы, прокуратура сообщает лишь, что в связи с этим были задержаны четверо, все родственники. Сейчас мужчины дают показания. Помощник прокурора Олег Панасенко замечает, отмечает, что журналисты осведомлены о сути дела лучше, чем желательно в интересах продолжающегося расследования.
Возраст самый разнообразный. Я сегодня не могу прямо сказать, что вот они там занимались проституцией. Вот как раз жертвами-то они становились, потому что отказывались заниматься. Все находились в розыске, за исключением двух женщин, которые у нас были иногородними, были утеряны родственные связи.
На вопросы журналистов о деталях расследования сотрудник прокуратуры имел право не отвечать. Но после завершения официальной части 10-минутного брифинга Олегу Панасенко пришлось дать пояснение, хорошо это или плохо для статистики и имиджа следствия. Находить давно пропавших без вести людей сразу по 15 человек, но уже мертвыми.
Бытует мнение такое, что завели там и забыли. Могу сказать, что по прошлому году следователями прокуратуры по фактам безвестного исчезновения было возбуждено 220 дел. Порядка 30 лиц установлены. По какой-то достаточно значительной части лица просто-напросто обнаружены. И по остальной части идет направленная работа.
На днях в областной прокуратуре побывал заведующий кафедрой криминалистики Уральской юридической академии Валерий Карагодин. Практики решили привлечь ученых все к той же теме – поиск пропавших без вести людей. Раньше аналитики из вуза работали постоянными консультантами в прокуратуре, в судах, в УВД. Теперь потребность в взаимодействии возникает по мере возникновения внутренних проблем.
У них беспокоит то, за что их ругают. Было указание – отсутствует человек 15 дней, надо возбуждать уголовное дело. Закон требует, чтобы было указано конкретное преступление, которое совершено. В итоге за прошлый год они возбуждали 34 дела, 26 были вынуждены прекратить, потому что люди нашлись через определенное время.
Профессор Леонид Драбкин к сегодняшнему дню работает на кафедре криминалистики уже 40 лет. Самой кафедре нынче исполнилось 50. Он автор до сих пор широко применяемой теории следственных ситуаций. Один из классических примеров, как ему удалось раскрыть исчезновение, казалось бы, бесследно пропавшего человека, во многом напоминает фабулу нижнетагильского дела о пропаже и убийствах девушек. Леонид Драбкин замечает в связи с этим, что сегодня все меньше шансов привести работоспособную теорию на встречу с практикой.
Когда я активно работал на кафедре, тогда мы в начале следующего года проверяли наиболее актуальные, нераскрытые преступления и давали рекомендации. И многие из них были раскрыты. Причем были раскрыты, казалось бы, потому что нам удалось выявить какие-то мелочи.
Леонид Драбкин считает, что можно и нужно предупреждать преступления в криминалистическом смысле, то есть анализируя и принимая во внимание типичные ситуации, в которых возникают преступления. Нижнетагильские убитые девушки прошли через подставную фирму, которая вместо напитков доставляла клиентам проституток. Жертвы оказались там не по своей воле. Но даже если бы эти факты стали известны до фатальной развязки, законодатель сделал все, чтобы расследовать такое дело, было едва ли не сложнее, чем уже совершенные убийства. У профессора Валерия Карагодина есть примеры из жизни.
В практике у нас полагают, что у нас нету ничего связанного с работорговлей. Есть центр у нас, Екатерина, куда обращаются женщины, многие подвергаются разной эксплуатации, в том числе и сексуальной. У нас, наши органы считают, что нет у нас этого. Точно так же, как они полагают, что нет никакой продажи за границу. Другой разговор, что у нас очень хороший в этом плане закон. Нужно прийти лично.
Свердловская областная прокуратура обещает закончить следствие по делу об убийствах девушек в Нижнем Тагиле к лету 2007 года. Это предусматривает и установленные законом сроки. Но в Свердловской области из года в год числятся пропавшими без вести более 2000 человек. Областная прокуратура заявляет, что их количество планово уменьшается. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Слушайте информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам это «Американский час» с Александром Генисом. Вы услышите радиоочерк Владимира Абаринова, который называется «Хиллари. Женский вопрос», рецензию Марины Ефимовой на роман о ГУЛАГе Мартина Эмиса «Дом свиданий». «Нью-Йорк смотрит Стоппарда и читает Берлина». Так и заглавлена беседа с Борисом Парамоновым. Беседа с кинокритиком Андреем Загданским посвящена фильму «Вавилон», который претендует сразу на несколько премий «Оскар». Рубрика Соломона Волкова «Музыкальная полка» посвящена памяти Галины Уствольской. Итак, «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы. Как сообщает военная прокуратура, 22-летний уроженец Челябинской области Евгений Малахов, находясь на посту, выстрелил себе в грудь из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Гудурмесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, еще двое ранены. Верховный суд России вновь признал законным привлечение сенатора Андрея Вавилова к уголовной ответственности, отклонив жалобу адвокатов. По данным Генпрокуратуры, бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов причастен к хищению около 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индии в 1997 году. Северокавказский окружной военный суд освободил под подписку о невыезде двух российских офицеров, обвиняемых в убийствах мирных жителей в Чечне, Евгения Худякова и Сергея Аракчеева. В январе 2003 года в Грозном Худяков и Аракчеев убили трех жителей селения Лоха-Варанды. Европейский суд выделит 20 миллионов евро на восстановление и развитие социальной структуры республик Северного Кавказа. Средства будут в первую очередь направлены на реализацию совместных с ООН программ в области здравоохранения и образования в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Ёнбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в Пекине по итогам многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 13 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 февраля 2003 года. Раскол в НАТО. Разногласия 19 стран, собравшихся в Брюсселе на совещание, вызвало вопрос о помощи Турции в случае войны с Ираком. Германия, Франция и Бельгия сочли несвоевременным поднимать вопрос о военной помощи Турции, пока есть шанс решить иракский кризис мирным путем. Насколько опасным для НАТО выглядит сенсационный демарш Франции, Германии и Бельгии? У микрофона Федор Лукьянов, российский политолог.
Кризис, вот конкретно связанный с оказанием помощи Турции, будет урегулирован. Но под ударом оказалась сама идея вот этого трансатлантического единства. Вот сейчас и в Америке, и в Европе очень много рассуждают о том, что два берега Атлантики расходятся теперь уже и в понимании базовых принципов международных отношений. То есть Америка больше склонна к применению силы, а Европа больше полагается на правовые механизмы. А самое главное, нету понимания общей угрозы. Франция, Германия, Бельгия, они не считают Ирак угрозой. А раз так, то сам принцип вот военного альянса, он просто перестает работать.
Американский военный историк Стивен Бланк.
Он, естественно, может сотрясти НАТО, поскольку отказ поддержать члена Союза, оказавшегося под угрозой нападения, беспрецедентен. Между тем, в этом инциденте отразились несколько тенденций, традиционно угрожавших нормальному функционированию Североатлантического Союза. Прежде всего, это нежелание использовать натовские войска за пределами европейского континента, и второе, столкновение желания Франции утвердиться в качестве военного лидера континента с американской способностью исполнить эту роль. Вспомним, что Париж традиционно расшатывал НАТО, выходил из его военной структуры. Так что причиной этих противоречий является не только Ирак.
Нужно ли создавать новую организацию взамен НАТО, как предлагают некоторые американские политики?
Я не думаю, что будет создана новая организация. Нет сомнений, что Североатлантический Союз нуждается в некоторой реорганизации. Но, конечно, он выживет, потому что европейские страны осознают, что Европейский Союз не способен обеспечить безопасность континента. У ведущих европейских стран, как показывает иракский кризис, свои индивидуальные интересы, которые они защищают прежде всего. Так что военная связка США и единая оборонительная организация необходима Европе. В том же, что касается способности НАТО пережить этот инцидент, напомню лишь об одном эпизоде из прошлого, о Суэцком кризисе 1956 года, когда Франция и Британия вторглись в Египет. США потребовали прекратить войну. Французское правительство пало, британское правительство пало, но НАТО выжило.
Ирак и раскол в НАТО. Радио Свобода. 13 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов и 35 минут. Новости науки и техники сегодня представит Ольга Орлова.
У
ученые Пулковской обсерватории следили за поведением астероида, который пролетел всего в 320 тысячах километрах от Земли. За такими объектами астрономы наблюдают с особым вниманием, поскольку расстояние это меньше, чем между Луной и Землей. Новый астероид открыт молодой сотрудницей обсерватории Ираидой Верещагиной при помощи астерографа – телескопа для фотографирования небесных объектов. Всего за 240 секунд ученым удалось сделать более 100 фотографий, на которых были зафиксированы быстрые колебания блеска астероида. Астероид был назван кувыркающимся, поскольку астрономы замерили у него нетипичную частоту колебаний – 3 колебания в секунду, тогда как обычная частота колебаний астероидов составляет несколько раз в час. Ученые из института Вистера нашли способ увеличить активность вещества, способного продлевать жизнь. В последние годы было обнаружено, что семейство ферментов, называемых сертуины, продлевает жизнь таким организмам, как дрожжи, черви и плодовые мушки дрозофила. Сертуины также могут регулировать возрастные нарушения обмена веществ у людей, включая тучность и сахарный диабет второго типа. Но действию сертуина мешает компонент витамина В3 ниацин. Ученые предложили свой способ его блокировки, который позволит активировать сертуин. Усики мотылька действуют как датчики гироскопа, обеспечивая насекомому беспрепятственный полет, сообщают ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле. Они обнаружили, что мотыльки используют усики как стабилизатор, который поддерживает определенное направление насекомого в полете. Прежде было непонятно, как мотыльки свободно планируют в ночном небе, справляются с дуновением ветра и что за система навигации существует у этих насекомых. Установив датчик регистрации колебаний в основании усиков, ученые зафиксировали, что усик чувствителен к колебаниям вдвое превышающим частоту взмаха крыла. Получая такие сигналы, мотылек мог соотносить каждый поворот и вращение своего тела. В заключительных экспериментах мотылькам отрезали усики, что приводило к потере ориентации в пространстве. Однако закрепленные вновь суперклеем усики позволяли мотылькам летать как обычно.
Это были новости науки и техники. Их подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16:38. Группа депутатов Государственной Думы предложила переименовать станцию метро «Библиотека имени Ленина» в Москве. Объединившись в группу под названием «Возрождение», парламентарии уже не первый раз инициируют переименование не только станции Подземки, но и улиц и площадей российской столицы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
По закону название станции метро должно соответствовать находящемуся над ней объекту. Таким образом, место расположения станции библиотека имени Ленина под Российской государственной библиотекой банально нарушает этот закон. У депутатов уже есть как минимум два новых названия. Это либо станция Российская государственная библиотека, либо просто библиотека. Говорит заместитель директора Музея истории Москвы Людмила Гусарова.
Я считаю, что работа эта была начата, потом прервана, и в настоящий момент она не закончена. На мой взгляд, целесообразно, конечно, метро «Библиотека Ленина» переименовать в Российская государственная библиотека, как сейчас уже столько лет носит название это учреждение. Иногда логика переименований для нас, как сотрудников музея, бывает непонятна, потому что до сих пор остались улицы Большая Коммунистическая, улицы, связанные с именами некоторых революционеров, которые-то и в советское время были малоизвестны, и в то же время переименованы в центре города такие, как улица Грановского историка, улица Герцена, Огарева. Это людей, в общем-то, достаточно заслуженных. Поэтому мне непонятно, почему нужно останавливаться и не продолжить политику переименования дальше.
Не беспокоит парламентариев то, что каждое переименование обходится метрополитену в 1,5 миллиона рублей. Деньги идут на замену названия на схемах, картах во всех поездах и на указателях пересадочных станций. Свежий опыт есть. Не так давно станцию Измайловский Ленинский парк переименовали в Партизанскую. Наибольшее количество переименований улиц, бульваров и площадей произошло в Москве в период с 90 по 93 год. Именно тогда начали активно избавляться от устаревших названий времен Советского Союза. Улица 50-летия Октября стала Манежной площадью. Безбожный переулок стал Протопоповским. Улица Богдана Хмельницкого, Моросейка, Герцена, Никитская. Площадь Ильича стала площадью Рогожской заставы. Площадь Маяковского – Триумфальной. И так далее. Всего более 150 переименованных улиц и площадей всего за 3 года. Переименование станции метро до недавних пор коснулось лишь 12 названий. Исчезли Горьковская, Ждановская, Кировская, Колхозная. На их месте появились Тверская, Выхино, Чистые пруды, Сухаревская. В планах проекта «Возрождение» в него входят депутаты от «Единой России», «Народной воли Родины», переименование не только станции метро. Первоочередная задача, говорят они, возвращение названий тем улицам Москвы, на которых находятся православные храмы. К примеру, Большая Коммунистическая улица, бывшая Большая Алексеевская, на которой находится храм святителя Мартина Исповедника. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:41. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Европейские средства массовой информации уже несколько дней обсуждают предвыборную программу кандидата в президенты Франции от социалистической партии Сеголен Руайаль. Эксперты считают, что Руайаль даже несколько запоздала с обнародованием программы и потому отстала в вопросах общественного мнения от своего соперника, кандидата от правых Николя Саркози. И вот долгожданное событие произошло. Программа социалистов представлена. Она оказалась значительно более социалистической, левой, нежели предыдущие стратегические планы соцпартии. Мнения экспертов разделились. Истинные социалисты встретили документ с энтузиазмом, а правые заговорили о возвращении крайнего варианта социалистических идей во Франции. Среди последних корреспондент консервативной британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер. В интернет-дневнике Бремнера на сайте «Таймс» появился его текст под названием «Назад в старое французское будущее» с Сеголен.
Мы узнали, что под ее руководством Франция, наконец, обретет блистательное будущее, о котором социалисты мечтали примерно с 1880 года.
Бремнер отмечает, с типичной британской иронией, объектом которой чаще всего становятся именно французы, что левая пресса с восторгом встретила выступление Руайаль.
140-минутная речь была восторженно принята социалистической партией, что является наглядным подтверждением следующего факта. Харизматичный современный кандидат от этой партии – настоящий левый. Заголовок в «Либерасьон» свидетельствует об этом на все 100. Наконец-то Сеголен Руайаль обрела свой голос, продолжает газета. И далее. Руайаль выступает за Францию, которая защищает свое население. За Францию, в которой молодые будут играть важнейшую роль.
Журналист «Таймс», конечно же, не разделяет этого оптимизма и в силу британской сдержанности, и в силу своих консервативных взглядов.
Но есть маленькая проблема. Руайаль представила список из 100 пунктов, которые должны сделать всех, кроме, конечно, капиталистов, богаче, счастливее и здоровее. Но там нет никаких предложений по поводу того, как это сделать.
Резкую позицию журналиста «Таймс» разделяют многие читатели сайта этой газеты, которые оставили комментарии к записи в блоге Бремнера. Вот один из них.
Дорогая, дорогая Франция, она по-прежнему считает, что социализм, когда все имеют понемногу. Это не получается уже 50 лет, но сейчас, кажется, Франция ждет, что под прикрытием наднационального Евросоюза за эту затею будут платить другие.
Процитированный комментарий является очень показательным образцом политического мышления, только не французского, а консервативного британского, с его евроскептицизмом и галлофобией. А что думают о предвыборной социалистической программе Сеголен Руайаль левые, те, которые считают себя значительно левее любых европейских социалистов? Мнение известного российского левого теоретика, марксиста, директора Института проблем глобализации Бориса Кагарлицкого.
От левизны в соцпартии осталось только название. По существу это либеральная партия с достаточно политкорректной программой во всем, что касается прав иммигрантов, гражданских прав и так далее. Но, конечно, ничего левого там даже близко нет.
Так считает Борис Кагарлицкий, известный российский левый теоретик, марксист. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области идет расследование дела о гибели солдата срочной службы, который выстрелил себе в грудь из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Гудурмесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли 2 милиционера, 2 ранены. Верховный суд России вновь признал законным привлечение сенатора Андрея Вавилова к уголовной ответственности. Суд отклонил жалобу адвокатов Вавилова. Северокавказский окружной военный суд освободил под подписку о невыезде 2 российских офицеров Евгения Худякова и Сергея Аракчеева, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Чечне в 2003 году. Европейский Союз объявил, что выделит 20 миллионов евро на восстановление и развитие социальной структуры республик Северного Кавказа. Северная Корея согласилась остановить атомный реактор в Ёнбене и опечатать ряд других ядерных объектов в обмен на экономическую помощь.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в 2006 году увеличился более чем на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 439,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. В том числе экспорт российских товаров вырос на четверть до 302 миллиардов долларов, а импорт примерно на 39% до 137,5 миллиардов долларов. В целом, в общем объеме внешней торговли России на долю стран дальнего зарубежья пришлось более 85%, остальное на долю стран СНГ. Аналитики, отмечая заметный рост импорта, связывают его с укреплением российской валюты, а также с относительно высокой инфляцией. В их числе и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция чревата всегда одним, это тем, что конкурентоспособность российских производителей, она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшилась экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Объем кредитов, предоставленных российским гражданам 30 крупнейшими банками страны, вырос в 2006 году примерно на 70% до 1 триллиона 670 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 63 миллиардов долларов. Вместе с тем просроченная задолженность по кредитам составила 33 миллиарда рублей, увеличившись за год в 3,3 раза. В результате доля просроченных кредитов, выданных частным заемщикам, выросла почти в 2 раза до 1,9%. Однако, как утверждают эксперты, в целом по всей банковской системе их удельный вес более значителен, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры, это сопряжено слишком большой неопределенностью.
Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, разработала для российских банков кодекс ипотечного кредитора, который содержит минимальные требования кредитной организации в области защиты прав потребителей при выдаче и дальнейшем обслуживании жилищных кредитов. В доработке этого документа намерена также участвовать и Федеральная антимонопольная служба страны. Об этом телеканалу «Россия» заявил заместитель руководителя службы Андрей Цыганов.
Ипотечный кредит – это достаточно большая сумма денег, которая берется на большой срок. Причем берется людьми, которые в общем и целом недостаточно сведущи в тонкостях кредитной деятельности наших банковских организаций. И опыт нашей работы и наши действия по защите конкуренции на рынке обычных потребительских кредитов показали, что нашего потребителя достаточно легко ввести в заблуждение.
Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта здесь начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Инвестиции РАО ЕС России в развитие электроэнергетики страны в 2007 году увеличатся в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом и составят 20 миллиардов долларов, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. При этом ключевым механизмом инвестиционной программы компании, по его словам, станет продажа частным собственникам пакетов акций генерирующих компаний, образующихся в результате реформы российской электроэнергетики. По оценке члена правления РАО ЕС России Андрея Трапезникова, в 2007 году таким образом холдинг может привлечь до 15 миллиардов долларов.
Мы осенью прошлого года провели первое IPO. В этом году мы планируем еще ряд IPO, и объем средств, которые планируем привлечь, частных средств, не из бюджета, не из кармана налогоплательщиков, оценивается порядка 10, может быть, и 15 миллиардов долларов только на этот год.
Общее количество абонентов сотовой связи в России в январе увеличилось на 0,25% по сравнению с декабрем, до 152 миллионов 300 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличилось до 105%. Американская корпорация Walmart, крупнейшая в мире сеть магазинов розничной торговли, подтвердила существование у ее руководства интереса к распространению деятельности в России. Вместе с тем, как заявила представитель международного отделения компании Анджела Хоффман, пока слишком рано говорить о том, когда и в какой форме Walmart может попробовать выйти на российский рынок. Кроме того, у корпорации, по ее словам, пока нет четкого представления о том, какие из уже действующих в России компаний могли бы стать ее партнерами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 34 копейки, на завтра 26.37. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку, курс на среду 34.26. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Испании». Недалеко от Мадрида, в поселке Торрехон-де-Ардос, уже многие годы существует музей православных икон. Речь идет о частной коллекции, которая была некогда собрана эмигрантом из России Сергеем Отцупом. Об истории коллекции рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В музее, основанном испанским предпринимателем Рафаэлем Аниева, специально для демонстрации коллекции Отцупа, около 2000 икон разных эпох. Здесь есть древние иконы, например, византийские, написанные в X веке, и иконы конца XIX – начала XX столетия. Собиратель коллекции Сергей Отцуп умер в 1974 году, незадолго до смерти продав свои приобретения испанскому предпринимателю, а тот поместил их в специально построенный для этой цели музей. Изучением истории коллекции Отцупа долгое время занимается работающий в Мадриде знаток старины Юрий Прятко, опубликовавший на эту тему ряд статей в местной русскоязычной прессе.
Одна из самых интересных икон – это икона Божьей Матери «Постоянной помощи». Эта икона была подарена царем Иваном III, папе Иннокентию. Ну, в общем, там не только русские иконы, там и греческие, и болгарские иконы. 15, 16 век, 18 век, в основном 18 век. Но, в принципе, коллекция, конечно же, впечатляет, потому что это одна из самых больших личных коллекций.
Интересно, как судьба каждой православной иконы, попавшей в музей под Мадридом, так и судьба человека, по воле которого здесь эти иконы оказались. Сергей Отцуп происходит из древнего рода сефардов, то есть евреев, которые жили в Испании примерно со 2 века нашей эры до конца 15 столетия, когда им пришлось покинуть Иберийский полуостров, поскольку местные короли вознамерились обратить их в католицизм. Род Ацупов, покинув Испанию, переселился в Голландию, а оттуда еще через два столетия Ацупы переехали в Россию в числе многих голландских корабельных мастеров, приглашенных в Московию царем Петром Алексеевичем. Сергей Ацуп родился в 1886 году в Царском селе, получил военное образование и участвовал в Первой мировой войне. После революции эмигрировал в Германию, где работал в кинобизнесе, а после прихода к власти Гитлера в Испанию, на родину предков. Первую икону для своей коллекции Иверской Божьей Матери Сергей приобрел в России, когда ему было 20 лет. Последнюю, незадолго до смерти, у испанца, ветерана, воевавшей на стороне нацистской Германии на Волховском фронте, испанской добровольческой голубой дивизии, говорит Юрий Прядко.
Фактически Сергей Ацуп посвятил этому всю свою жизнь, это началось его, он начал собирать с раннего возраста, не до 20 лет, когда он выехал, он вывез ту коллекцию, которая у него была, и он уже, находясь в эмиграции, проехав и Финляндию, и Швецию, и, там, и Германию, уже, ну, в Германии он был много очень времени находился, он добился многого там, и, видимо, у него было больше возможностей приобрести иконы там, и в частности у русских иммигрантов. Я думаю, одни из последних приобретений, которые сделал Сергей Ацуп, это иконы, купленные у солдат голубой дивизии. Это одни из последних приобретений, которые он совершил.
Коллекция Ацупа была показана на нескольких крупных выставках, в том числе международных. Так, в 1965 году она демонстрировалась в Мадриде во дворце Касон де Буэн-Ретиро, где ее осмотрели сотни тысяч человек, в том числе будущий глава государства, нынешний король Испании Хуан Карлос. Испанцы считают коллекцию Ацупа частью своего культурного достояния, поэтому ее владелец в свое время был награжден именно за вклад в испанскую культуру. Он получил крест Изабеллы Католической и золотую медаль Министерства информации. Юрий Прядко.
Человек это талантливый, это бесспорно. И человек это не заурядный, но талантливый. Он был хороший коммерсант. Судя по всему, эта семья еще истории была обласкана царской семьей. У него были монархические взгляды. Но он думал, что это был все-таки более светский человек, уважающий традиции, православные традиции. И находящийся постоянно в общении с русскими людьми в Испании здесь. Но это был человек, я думаю, что неординарный. Это очевидно.
Завершая разговор о Сергее Ацупе и его коллекции, нельзя не вспомнить и о самых известных в России людях с этой же фамилией. Речь идет о трех двоюродных братьях Сергея – Александре, Иосифе и Петре, которые в первой четверти 20-го столетия были знаменитыми фотографами. Именно им принадлежит огромное количество фотографий и портретов самых известных людей России той эпохи, начиная от императора Николая II и кончая лидерами большевистской революции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – кто и как борется с нелицензионной контрафактной продукцией в России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в трех населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком! Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.